Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш вебинар. Извините, пожалуйста, за задержку. Это все технические трудности у нас возникли. Тема сегодняшнего вебинара – смысл жизни, как найти свое предназначение. И ведут его Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я, Семен Винокур, и, конечно же, доктор Лайтман. Здрасте.
Здравствуйте всем.
Вот. Теперь я сразу вам хочу сказать, что мы будем готовы ответить вне очереди на ваши вопросы. Задавайте их сразу. Вот Боря будет сразу это их озвучивать. Что у нас сегодня? 2000 человек подключено, 60 групп, то есть у нас очень много, много вас, может, поэтому и падает связь. Ну и мы получили очень много вопросов к этому нашему уроку, но начнем мы с темы и с вопроса, который наталкивает на эту тему «Смысл жизни, как найти свое предназначение». Вопрос такой Инны из Риги. Отправилась на поиски своего предназначения и нашла его исключительно в любимой работе. Скажите, в правильном ли направлении я шла? Может, я нашла призвание, а предназначение потеряла? Как в таком случае двигаться дальше?
Это верно, абсолютно четко она сформулировала. Это призвание действительно человека найти интересную работу и включиться в нее и пропасть в ней. Это вообще большое счастье.
Счастье, считаете?
Для обычного человека, конечно. Я помню, как я пытался таким образом найти себя. Но потом, когда начинаешь заниматься этим, то видишь, что это не смысл жизни. Это наполняет, это забавляет, заигрывает, заполняет жизнь. Человек заигрывается так, что он, ему это интересно.
На всю жизнь заигрывает.
Даже на всю жизнь, конечно. Есть люди, которые берут... Я помню, когда, как мне посоветовал один историк, он говорит, а ты возьми какую-нибудь часть истории. Вот там 30-летнюю войну какую-нибудь. И начинай ее изучать.
Только ее изучать.
Только ее. Вот от А и до Я. Все, что вокруг нее, все, что внутри нее. И ты будешь зато ее знать потрясающе. Ты будешь по ней специалистом. А дальше? Он говорит, а что дальше? Ты будешь специалистом по 30-летней войне.
Ну, это симпозиум, командировки.
Да, лучше тебя никто этого знать не будет. Вот. Если ты отдашь этому всю жизнь. Ну, я считал, посчитал, я как большой эгоист, посчитал, что платить за какую-то 30-летнюю войну, которая там была 300 лет назад, 400 даже уже лет назад,
всей жизнью,
всей своей жизнью, это, пожалуй, слишком. Вот, я, конечно, извиняюсь за тех, кто этим занимается, но я лично за этим заняться не смог. То есть мне показалась плата слишком высокой. Отдавать свою жизнь за 30-летнюю войну. Здесь то же самое. То есть она нашла себя в своей любимой профессии, допустим.
Инна.
Да, да. Инна. И все вроде бы хорошо, ей так интересно, увлекательно. Но человек развивается. Жизнь развивается. И вдруг ты обнаруживаешь, что ты занимаешься пустым делом. Просто в тебе образуется пустота. Вот там, где раньше было... взахлебывалась, а как интересно, как удачно, как получилось, как и человек этим жил. Да. И вдруг пустота, разочарование, недостача какой-то внутренней энергии. И это, конечно, ужасно. Куда ушли эти годы, для чего это надо было и так далее. А что теперь искать? Уже не те силы. Уже не те желания, уже не те возможности. И получается, конечно, что заигрывать в этой жизни не стоит. Заигрываться. А надо выбирать что-то такое, что было бы неприходящей ценностью. То есть самой великой и большой, которая бы была неизменная, которая бы была выше нашей жизни. Вот выше нашей жизни, что же может быть за ценность такая? Выше нашей жизни может быть только вечность. Вот эту вечность и надо найти.
Это заявка
серьезная. Это заявка серьезная, потому что иначе размениваться я не хочу. Понимаешь? И вот тут и получается, иду я на это или нет. Если я иду на это, то все. Тогда для меня... не может быть никаких преград, только лишь достижение вечности. Вот я считаю, что должна быть какая планка. у человека.
Резко.
А иначе он сам себя понижает до уровня животного. Поэтому давайте мы с вами займемся именно вот выяснением именно такого уровня. Как мне достичь вечности? И не просто вечности. Вот как сейчас я живу, существую, только вечно. Мне такая вечность и не нужна. Можешь подойти к любому человеку на улице и спросить его, хотел бы ты таким вечно остаться? Страх животный страх смерти только лишь заставляет нас жить. А в принципе, совершенно не целесообразно все это. Поэтому надо выяснить, как достичь вечности и совершенства. Вот эти две задачи, вернее, это одна, они стоят перед человеком.
Планку вы сразу подняли.
Но... Я считаю, что нам нечего сопливить здесь, понимаешь ли, и ковыряться в каких-то маленьких заботах.
Тогда такой подвопрос. И все-таки у человека есть профессия, должна быть профессия, и при этом...
Профессия должна быть для того, чтобы обеспечить себя нормальной заработной платой, и для того, чтобы было интересно все-таки в течение 8 часов в день проводить это время так, чтобы быть... полезным себе, людям и так далее. Чтобы чувствовалось, что в этом есть тоже не бесполезно прожитое время. Но, в общем, если можно сделать так в жизни, чтобы каждая минута, она была, в общем-то, каким-то еще маленьким шагом к достижению этой цели – вечности и совершенства.
Я посмотрел несколько опросов в интернете, задавали вопросы на тему смысла жизни. И ответы распределились так. В основном люди отвечали, что смысл жизни в любви.
Чего? В любви к себе?
Нет. Мужчины к женщине.
А, ну так это же неважно, как это назвать. Любовь к себе. Только через другого. Через использование другого. Дальше.
Дальше. Многие, кстати, ответили, что вообще мир лишен смысла жизни. То есть нет никакого смысла.
Нет смысла жизни.
То есть есть такое уже осознание.
То есть мы хуже животных. Они не знают об этом, не спрашивают и существуют. Им хорошо. А мы, понимаешь ли, кто поумнее, тот несчастней. Дальше.
Тоже много людей ответили, что познать мир и передать знания другим. То есть... познавать, передавать. Угу. И очень мало людей ответили, что обрести Бога смысл жизни, единица.
Ну, обрести Бога, это я не знаю, чего они говорят, я тоже не понимаю, откровенно говоря, что это такое.
Ну, есть там, религия есть такое.
А, ну, религия, да. Ну, это самоуспокоение, конечно. Но тоже бывает как цель. Смотря как себя, так сказать, одурманишь.
У меня вот такой вопрос. Почему нет одного всеми признанного ответа на вопрос о смысле жизни?
Чтобы человек искал. Чтобы искал. Нужна ли, во-первых, нужно ли кому-то смысл жизни? Или люди действительно вот находят смысл жизни в работе, в религии, в чем-то. Так? И тогда, то есть, смысл жизни внутри этой жизни или в достижении чего-то сверх нее.
Какой-то консенсус, допустим, в школе, чтобы нас там обучали. Даже в Советском Союзе нас не обучали этому, что вот есть смысл жизни, вот он
есть
такой.
Есть построение коммунизма.
Да.
Ты проскочил этот период.
А мы даже знали, когда будет.
У нас был смысл жизни за 20 лет построить коммунизм. 10 лет социализм, 10 лет коммунизм, все упакованы.
Вообще, есть такое понятие, как смысл жизни? Он должен быть один у всех, или он
если,
у каждого свой?
Если нет такого вообще ответа человеку, то его жизнь сама смысла не имеет. Зачем существовать? Потому что вопрос задается на уровне человека, а не на уровне животного. И получается так, что я спрашиваю себя о смысле жизни не о своем животном существовании, а о том, что находится свыше этого. И если этого смысла нет, то зачем же этому животному существовать? Поэтому лучше было бы ему и не родиться. Но если родился, значит, надо разобраться в том, существует ли смысл жизни, потому что не может быть, чтобы природа, которая все предусматривала с такой точностью, в каждой ее части, системе, она не предусмотрела бы и смысл всего своего существования. из всей логики природы, из ее великих законов, из такой поразительной точности во всем не может вытекать такое вообще состояние, как отсутствие всего этого талиха, как сказать,
процесса.
Не может быть. Он должен заканчиваться и продолжаться на следующем уровне. То есть все это обязано иметь смысл. Мы только не можем его раскрыть.
Вот я хочу сказать, вы начали, конечно, очень так прямо. Правду матку прямо.
Я смотрю,
прямо в
вот
лицо.
Передо мной сидит Москва, да. Такие все серьезные, да, наполненные. Ну,
а вот вопрос...
а как же я могу с ними говорить по-другому? Или там другие, раньше до этого было Сантьяго, Чили, еще другие.
А вот скажите, пожалуйста,
группы я видел.
Заявлена еще тема, как найти свое предназначение. Все-таки вопрос, как?
Вот это проблема.
О.
Вот это действительно проблема. К этому нас гонит тоже вся эта природа, которая имеет свой план, и она нас подгоняет. Но мы в этом должны участвовать. Как найти смысл жизни? В этом человек должен слушать очень тонко, должен слушать себя. И самое главное, не должен бояться оставить маленький комфорт. Потому что мы обычно находим какой-то теплый угол и остаемся в нем. А для того, чтобы выйти что-то поискать, для этого надо встать, для этого надо куда-то идти, где-то что-то узнавать,
от чего-то отказаться.
Быть в беспокойстве, от чего-то отказаться, действительно, и так далее. То есть здесь, ну, в наше время, когда раскрывается каббала, она вздергивает человека на такой уровень самопознания, самореализации, самоанализа, что ему уже проще, намного проще поковыряться в себе, чтобы ответить на те вопросы, которые каббала в нем вызывает. И так он приходит быстро к смыслу жизни. Сегодня, по крайней мере, с помощью интернета и наших курсов, если он попадает на них, уже сделано все для того, чтобы понять, как это реализовать.
То есть нужно слушать свой вот этот вот клик такой, тык, да?
Да.
И это мое, и
конечно,
туда идти.
Конечно.
Вот я задам вопрос.
У меня просто уточняющие вопросы, просто напрямую. Да. Биржан из Алматы. Получается, что если человек нашел себя в работе и в жизни, то он удаляется от самого важного, от постижения духовного мира?
Конечно. Конечно, он заигрывается в работе и в жизни. Жизнь в воспитании детей. А в чем дети будут искать смысл жизни? В своем воспитании. Так поколение за поколением, как букашки, как животные, так и мы. Да? А еще чем? В работе. Но еще хуже. То есть нашел себе какое-то занятие в этой жизни, и до пенсии там, пожалуйста, ковыряйся. Это интересно, это поглощает, я сам это знаю на себе. Тем более, когда занимаешься исследованиями всякими, это наполняет человека, насыщает человека. Но, в общем, самый главный вопрос, он прикрывается. Человек закрывает глаза немножечко, так приспускает. На шторке. И работает на маленьком уровне.
Ну вот как раз Марк спрашивает из Гродно, а стоит ли завидовать вообще человеку, если он доволен нынешней жизнью и то, что смысл его просто жить?
Нет, я даже не завидовать точно не стоит. Он просто проглотил определенный наркотик, да, который называется самоудовлетворение за своей работой там, и так далее. Нет, это не человек все-таки. Он себя принижает. Он себя, так сказать, пригибает голову. Это, конечно, не реализация себя.
Так что, если получается, если человек нашел какую-то хорошую работу, где он себя полностью там реализует, это считается, что как бы его природа или судьба проверяет, играется с ним?
Да. Да, абсолютно точно.
Так?
Да.
Вдалённые стали.
Я себе очень много раз в течение жизни пытался ставить такие цели. Тут же себя хватал так за ухо и оттаскивал.
А если бы вас Нобелевской премией подкупили?
Ну, это, может быть, когда-то это было бы притягательным, но очень давно. А я думаю, где-то до 30 лет.
Можно было еще купить вас, да?
Я думаю, что да. И тогда бы, ну, не знаю. Я думаю, что все-таки разочарование было бы очень быстрым.
А если это не работа? Алена из Сталина говорит,
Я заведую... Литовицкая премия – это не в деньгах дело, это в престиже.
Честь, да, престиж.
То есть ты ставишь мнение окружающего общества выше всей своей жизни. То есть ты работаешь на окружающее общество, чтобы они тебя уважали. Для этого ты существуешь. Через пару лет не будет ни тебя, ни окружающего общества. Ну и что, все это пройдет как? Нет смысла.
Как я вас понимаю. Я вот стоял, у меня получил тут премию «Оскар» израильский. Вот стоял с этой статуэткой в руках. И в этот момент, когда я ее держал, до этого уже бежал, получил ее. Я смотрел в зал, и уже я чувствовал, как уходит. Уходит все наслаждение. Я смотрю, думаю, вот там сидит начальник фонда, я должен завтра зайти к нему. Там я должен... И все уходит. Сейчас я ими разбиваю орехи. Стоит такая тяжелая статуэтка дома. Да.
Алена и Сталина, я завидую двум своим друзьям, которые занимаются волонтерской работой и помогают людям выживать в горячих точках нашей планеты. Спасательные работы после землетрясений, наводнений. Такая работа может стать достойным смыслом жизни?
Нет. Почему? Я спасаю животных от гибели. Тело человека – это ведь животное. Это... Душу – это другое дело. Это нечто вечное. Это нечто, что остается вообще, существует над временем. А тело...
Это надо пояснить, потому что у нас сегодня начинающие ребята, чтобы
неважно,
это не оттолкнуло их.
Пускай меня отталкивают или от меня отталкиваются, критикуют, пускай сами разбираются.
Вопрос Валерий из Астрахани спрашивает. Может ли человек жить вечно?
Что значит человек, я не знаю. А вечно мы... Я человека, его внутреннее, живет вечно, существует вечно, вообще вне времени. Нет такого понятия. Вечно – это тоже определение времени. Да? Когда ты пишешь время Т равно бесконечности, то это время же существует. Оно просто бесконечно. А мы говорим о достижении в надвременном вообще существовании.
Вот вопрос о смысле жизни. Саулюс из Каунаса спрашивает: здравствуйте, в настоящее время в мире растет число самоубийств. Почему Творец дает человеку такое желание?
А для того мы должны пройти период, когда мы осознаем, что наша жизнь ничтожна, никчемна. Вот это вот наше сегодняшнее не имеет смысла. Или окунуться в наркотики, или кончить жизнь, или пойти и специально занять себя каким-то делом, как вот в науке, в помощи другим и так далее. То есть забыться.
Понятно.
То же самое, тот же наркотик.
Ну да. Коллекционировать марки и так далее.
Неважно коллекционировать марки, гербарий делать. Неважно что. Или заниматься как бы любимым делом, так называемым. Это все равно, это наркотик. Ты забываешься, ты не хочешь отвечать на вопрос действительно о смысле своего существования.
То есть не для этого ты родился?
Нет, абсолютно никак.
Даже если я думаю,
не
что для
этого? Не только родился. Если ты уже спрашиваешь о смысле жизни, значит, ты не только родился, ты всю эту историю человеческую проэволюционировал и достиг такого состояния, когда ты уже спрашиваешь о смысле, и тут ты срываешься.
То есть ты уже поднялся до уровня.
Да,
такого.
Это уже, конечно, не дело. Ты подошел к такому барьеру, где ты можешь уже постигать этот смысл. А ты просто предпочитаешь упасть.
Да.
Нурлана из Баку спрашивает, как правильно поступать в пути исправления и в чем это исправление выражается в материальном мире?
Сводится к тому, что человек ищет, с помощью каких средств он может раскрыть для себя вечное существование. Или изменяя мир, или изменяя себя. Существует только две возможности. Каббала говорит о том, что, в принципе, эта возможность одна. И она, и изменяя мир, ты изменяешь себя, изменяя себя, ты изменяешь мир. Это одно и то же. Так вот, в изменении себя ты выходишь на уровень, когда ты начинаешь воспринимать мир вечным и совершенным. В итоге ты достигаешь того, что мы говорили. Жизнь вечная и совершенная – это что уготовано тебе еще при жизни животной в этом мире. И после этого можешь со своим животным расставаться.
Вот из коронный вопрос, которым мы, преподаватели, отвечаем на него все время, да и вы отвечаете все время, но еще раз, для начинающих. София из Херсона спрашивает: Раф Лайтман, скажите, зачем Творец создал смерть, страдания? Разве нельзя было создать человека сразу, с качеством альтруизма, навечно, и не давать все этих страданий?
Значит, человек был бы вечным животным, так называемым ангелом.
Сегодня у нас животная тема проходит...
А что можешь сделать, на таком уровне задают вопросы? То есть ангел так называемый, да? То есть вечное животное существование. А человек создан для того, чтобы он сам достиг высшего уровня. И поэтому должен страдать.
То есть без страданий человек не может задать себе вопрос о смысле жизни?
Нет, не может. Смотря какие страдания. Могут быть страдания любви. Знаешь, как говорится, любил и страдал. Любил деньги и страдал от их недостатка. А здесь ты любишь постижение, достижение этой вечности, этого совершенства. И ты хочешь, чтобы оно было абсолютным, чтобы оно было объективным. Не то, чтобы я проглотил какой-то наркотик, и мне было бы хорошо. Я бы вошел в такой какой-то трип совершенства, якобы. А я хочу на самом деле выработать в себе такие ощущения, такие инструменты, с помощью которых я бы убедился бы в том, что я действительно нахожусь в таком состоянии вечности и совершенства.
Вот когда вы первый раз вот это услышали, вам, наверное, ваш учитель тоже так объяснил, да? Ну, о смысле жизни, все.
Если бы он мне так объяснял,
Ну да, наверное, чуть сложнее, может, это было. Вопрос. Не знаю, как, это же надо верить в это. Почему большинство людей, они...
Нет, я приехал, я пришел к нему, я пришел к нему, и после одного-двух уроков, ну, не одного-двух, может быть, больше, я у него спросил, а нахожусь ли я в правильном месте, чтобы достичь смысла жизни? Вот и все. Очень просто. Я был в этом, занимался тем-то, 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 сейчас я нахожусь здесь. Это место верное или нет? Ответь мне откровенно. Ты человек, тебе там 80 лет, а мне 30. Вот.
То есть вы поняли, что надо уже вкладывать немало времени?
Да, да, постичь. Конечно, да. И поэтому ты мне скажи, стоит ли мне сейчас вкладывать в это всю жизнь?
И ответ какой был?
Ответ был очень простой. Иди ищи. Все.
То есть вы что-то не...
Я тебя не оставляю, я тебя не выгоняю, но знаешь, что ты должен в этом исследовать это и убедиться сам.
То есть доказательств нет? То есть вы продаете вещь
как
жизнь?
Как, минуточку. Что, он сказал все абсолютно четко так, что все остальное я должен понять сам. То есть что он мне может сказать? Конечно, ты находишься в самом верном месте, здесь твое место, призвание, здесь ты наполнишь свою душу, тело, все. Но я должен ему верить? Я спрашиваю.
Нет.
Нет. А что тогда он должен мне ответить? Ищи.
Ну да.
Ну вот то, что он сказал. Из этого я понял, что я нахожусь в правильном месте. В правильном в каком смысле слова? Там, где тебя не надувают. Там, где тебе дают методику, по крайней мере. А ты дальше ее раскрываешь и проверяешь, так или нет. Вот это-то, в принципе, есть в кабале. Она тебе дает инструменты в руки, но остальное зависит от тебя.
Вот Егор из Минусинска спрашивает, как можно быть уверенным, что именно кабала раскрывает высший смысл жизни? Ведь это заявляет любая религия.
Проверяй, дорогой. Проверяй. Ничего не... А кто же может, если тебе кто-то ответит, неужели ты будешь ему верить? Значит, ты должен сам себе доказать, причем доказать очень реально, прямо, серьезно, научно, в общем, не основываясь на каких-то там мудрецах, которые чего-то там говорили. Ты должен сам для себя найти такой анализ истинности, методики, который бы тебя полностью удовлетворил. Или удовлетворял бы на каждом твоем шагу. Потому что ты все время будешь развиваться, и все время будешь подвергать сомнению. свои поиски.
То есть вы считаете, что сомнение – это важно и хорошо, и обязательно?
Непременно, иначе человек – это животное, и то, что в нем сейчас остановилось, это уже все, он мертв.
Еще вы сейчас сказали, что никому верить нельзя.
Никому.
Да?
Никому.
На эту тему вопрос Федор из Молдовы. Так как же действовать в таком состоянии, если остается только вера во что-то?
Во что вера? Нет такого. А в какую веру еще? О чем мы говорим? Верить в веру. Как это? Нет веры. И нет Бога. И нет ничего.
Поехали.
Я должен сам все это проверять, все это создавать в себе. Какие именно определения я приписываю Богу, природе, себе, это истина или нет, это все нуждается в серьезном исследовании. И никогда ты не можешь быть уверенным в том, что то, что ты нашел, это на самом деле последняя инстанция. Потому что буквально в следующую минуту ты будешь уже думать по-другому. Ты разовьешься, у тебя будут снова сомнения, ты снова должен будешь искать к ним нужное исследование и вывод. Ну, что-нибудь, может быть, более у вас есть приятное? Yeah. То мы топчемся на месте,
мне кажется. Да, есть вопрос. Вот,
да.
Человек прочитал, Дмитрий из Николаева, по-моему, прочитал несколько ваших книг и говорит, что вопрос очень простой у него, где можно найти 613 заповедей Торы?
Ну, это и есть список. Пускай войдет в интернет и возьмет. На русском языке есть они. Но там они описаны в таком механическом виде. 613 заповедей – это 613 наших желаний эгоистических, каждый из которых мы должны исправить. Исправление эгоистического желания на альтруистическое называется выполнением заповеди. Поэтому мы призваны выполнять 613 исправлений эгоизма или 613 заповедей. Вот и все.
Евгений из Польши спрашивает, возможно ли в наше время появление великих каббалистов, которые смогут перестроить методику каббалы под наше интернет-поколение?
Мы пытаемся это сделать. В общем, мы пытаемся это сделать. Вы нам должны в этом помогать. Все время советовать, поругивать. В общем, так, чтобы мы могли подстраиваться под новое поколение, потому что я лично в свои 70 лет не понимаю людей, которым сегодня 20 лет. Не понимаю их. Я с этим абсолютно согласен. Они меня считают за динозавра. И правы. Мне надо что-то делать для того, чтобы быть понятным им. Я не знаю, как это сделать. Они мне должны помочь.
Да, мы, кстати, ждем каких-то предложений от всех наших сейчас участников, что, может, посоветуют, как эту передачу сделать, может, более динамичной, как-то улучшить.
Это зависит от них.
Да.
Они не пишут об этом, да?
Ну, вопросы задают. Ну, ребята, задавайте вопросы.
Нет, не только вопросы, ребята. Тут вы должны просто нам советовать, как изменить формат, что-то придумать. Может быть, вам для понимания необходимо какие-то дополнительные действия с нашей стороны. Ну, не знаю.
Да. Возвращаясь к предназначению, Эмиль спрашивает из Оттавы. Зачем прикладывать усилия, если все предначертано?
Он прав. Все предначертано, но до тех пор, пока мы этого предначертания не достигнем своими усилиями, то все предначертанное останется только предначертанным. Вот и все.
А возможно ли изменить в жизни путь, по которому ты идешь, в основном неудачно? Олег из Омска спрашивает.
Естественно, можно. Для этого и предназначена каббала. Изменить свой путь с неудачного на удачный. Причем в каждый момент времени испытывать действительно наслаждение от того, что ты двигаешься правильно и к нужной цели.
Студент из Минска спрашивает, не все древние каббалистические книги были найдены. Восстановлены ли знания ненайденных книг?
Конечно. Арий, великий каббалист 15 века, 16 века, можно сказать, он восстановил практически всю каббалу, которая была до него. Абсолютно всю. И мы занимаемся по его источникам.
Ну, тоже какое-то время исчезали его труды, там закапывались
его могилы. Труды исчезали, он прятал их, его закопали все его труды с ним вместе в могиле, а потом вытащили из могилы все его книги, восстановили их, и мы по ним изучаем Каббалу. В общем, это все очень интересно само по себе. Если кого-то интересует история Каббалы, там столько захватывающих дел, просто, ну, не знаю, как это называется жанр этот в литературе.
Приключенческий.
Приключенческий, да, или, в общем, там есть столько всевозможного напутанного и запутанного, это никакой Шерлок Холмс там не раскопает. Но все, что у нас есть на сегодняшний день, нам абсолютно достаточно. Условия необходимые достаточно здесь соблюдаются полностью. Вы можете быть уверены в том, что на любом языке сегодня практически, то есть русский, английский, иврит, французский, испанский и так далее, эти основные языки, немецкий, все эти основные языки, на них есть вся необходимая литература. Так что... А уроки даются в переводе на все эти языки. Так что, пожалуйста, не отнекивайтесь. Все перед вами.
Сейчас у нас, кстати, на 20 языков идет перевод, чтобы ребята знали, у нас 20.
Утренний язык нам...
Сейчас.
А, и вот сейчас на 20 языков.
Сейчас практически нас смотрят очень много.
Вот. Но ведь дело в том, что надо еще понять после перевода. Но ничего, напряжем мозги. Да.
Упомянули каббалистов. Денис из Харькова спрашивает, если каббалисты такие великие, зачем им снова приходить в этот мир и страдать по новой?
У каббалистов есть предназначение. Дело в том, что вот вы думаете, что я над вами смеюсь, а на самом деле над собой. Потому что сидят такие красивые, хорошие, приятные люди. А я пытаюсь перед ними хоть что-то изобразить. Пытаюсь как-то выразить им то, что я знаю. И у меня это не получается. Так что каббалисты приходят все время в этот мир для того, чтобы обслуживать тех, кто находится в этом мире.
То есть своей жизни у них нет, вы хотите сказать?
Нет, абсолютно. Какой смысл? А какой смысл? Вот я сижу, допустим, ну я там, ладно уж, какой там каббалист великий, но сижу у себя в своей келье, выхожу на эти съемки, на урок, сижу перед своим компьютером, обрабатываю материалы, и все, чем я отличаюсь от какого-то монаха, затворника в любом веке прошлой истории? Ничем. Что у меня есть кроме этого? В общем, ничего. Так для чего я в этом мире? Сколько так лет, я лет уже существую? С 30 лет, а до этого искал тоже. Так что вот так и вся жизнь.
То есть, в принципе, для передачи знаний вы существуете, правильно?
Да, да. Жизнь человека вообще существует для передачи знаний остальным. И так по цепочке, пока все не придем к этой цели – совершенству вечности.
Вот про результаты, может быть, Евгений из Красноярска. Все психологи, которые советуют людям искать себя в жизни, знамениты тем, что благодаря им люди находят себя, становятся счастливы, имеют явные результаты. Какой результат даст каббалистический поиск смысла, чтобы он был явен и осязаем?
Люди счастливы, обратите внимание там.
Да, конечно. Наверное, кто-то счастлив, но я лично этого не вижу. По статистике этого нет. Ну, изучая план творения, изучая план развития мира, можно с уверенностью, с абсолютной уверенностью сказать, что мы прошли уже все этапы, которые были лучше сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. Лучше не будет, потому что нас природа загоняет палкой к счастью, чтобы мы действительно разобрались в том, для чего мы живем, что мы... в чем мы нуждаемся на самом деле. Так что психологи здесь нам не помогут. Психология существует всего лишь 100 лет. Со дня Фрейда и до нашего времени. И в наше время она уже практически лет 20 находится в постоянном упадке. Так что я не видел еще психологов, которые могли бы довести человека до счастья. Разве только если это психиатры. И у них есть для этого медикаментозное средство.
Вот тут все-таки поиск какого-то явного результата. Катя из Франкфурта.
Явный результат сегодня очень простой. Явный результат сегодня во всем мире это в том, что человечество окунается в наркотики. Практически по статистике, по негласной, большая половина человечества уже потребляет марихуану. Так что я не говорю о том, что это плохо или хорошо. В принципе, это успокаивает, это отвлекает человека от борьбы за раскрытие смысла жизни. И поэтому, конечно, каббала с этим не согласна. А все остальные с этим согласны и поощряют. Все правительства. Вы знаете, как кричали 10-15 лет тому назад против марихуаны, что было? А сегодня нет, наоборот, за. Почему? А если люди успокаиваются, пускай у них это будет. Правителям это выгодно. Да.
Вот предположение такое. Скажите, пожалуйста, является ли материальное развитие следствием духовного? Наиболее духовный успешнее в материальном мире?
Нет. Ни в коем случае. Материальное развитие, оно предназначено для того, чтобы довести человека до состояния, когда он поймет, что оно ему наслаждение истины, смысла не дает.
Только для этого оно и нет.
Только для этого оно и предназначено. Чтобы показать человеку, что его силы он должен направить совсем на другом уровне. На постижение внутреннего смысла природы. А не как применять ее к своему животному насыщению. Ведь мы занимаемся тем, что обслуживаем, создаем более комфортное состояние для нашего тела. А это животное.
Очень практический вопрос. Если Татьяна из Осло. Если работа, даже любимая, это наркотик, отвлечение от главного. Если все начнут заниматься духовным развитием, кто будет создавать материальные блага, чтобы духовно развивающиеся могли жить в этом мире? Или надо заниматься и тем, и другим?
Надо и тем, и другим, во-первых, заниматься, и тем, и другим. Вопрос правильный. Это раз. Второе. Если мы будем заниматься только тем, что нам необходимо для того, чтобы наполнить наше животное, то мы бы создавали бы всего где-то на 90% меньше, чем сегодня. То есть мы бы не жили бы ради того, чтобы просто так создавать и продавать и выбрасывать. И тогда у всех была бы более спокойная жизнь, и мы бы занимались духовным совершенствованием и постигали бы действительно совершенное состояние вместо того, чтобы постоянно быть в напряжении и в разочаровании.
То есть вы не за забитые полки разнообразными продуктами,
товарами?
Нет,
они ничего не дают. Ну и что толку от этого? Угу. Никакого смысла в этом нет. Надо человеку только то, что необходимо. Все, что мы потребляем сегодня, это потому, что кто-то хочет заработать. И поэтому не стоит нам вообще в эту тему влезать и что-то там искать.
Я помню, в наше с вами время было хорошо. Мы заходили в магазин, там на полочках были там колбаса, хлеб.
Да, а что надо еще?
Не надо было выбирать ничего.
Ничего. 2-3 сорта колбасы, 2-3 сорта сыра, хлеба там тоже пару сортов, и все, крупы, чего. В общем, то, что надо человеку для нормальной жизни. Главное, чтобы это было нормальное, здоровое питание. И все. А все эти вещи, это ведь от того, что действительно где-то кто-то хочет заработать. Я понимаю этих людей, которые выдумывают все время новые какие-то продукты или питание, или вообще там какие-то. Но, в общем, конечно, почему мы должны страдать за ними и бегать? Реклама нас вынуждает, заставляет. Мы на это тратим жизнь. Ну, в общем, что говорить?
Есть несколько интересных вопросов. София из Херсона спрашивает так. Я, может, немножко укорочу этот вопрос. У нее есть два сына-близнеца, она их пытается как-то приобщить к нашим вебинарам, к каббале. Они говорят, что ты покажи сначала пример, как ты изменила себя, и тогда, если мы увидим пример, то мы начнем изучать. Вопрос, как можно показать пример другим, что вот я, изучая каббалу, стал там лучше, ближе?
Никак. То же самое, обратись ко мне, я тебе скажу. Никак. Нет. Просто когда человек начинает изучать ее, он видит такое знание, такую логику, такую глубину, которая поражает его. Он начинает видеть, что все остальные науки, философии, вообще все, чем занимается человек в этом мире, занимался на протяжении всей истории человечества, все это объясняется, в конце концов, ему в одной простой науке, которая также не просто объясняет ему это, а и ведет его дальше. Говорит ему, что надо делать для того, чтобы достичь еще большего, то есть общего. интегрального знания о всем этом мире и о мире высшем, то есть о методике управления нашим миром, о системе управления нашим миром, система мироздания. Вот что нам надо, потому что тогда мы будем сами собой управлять, и не только с собой, а подниматься еще и в ту систему, в саму, в ней существовать в том виде, в котором мы существуем вне тела. До нашего мира, до выхода в наше тело, мы существовали как бы в программе творения, в компьютере как бы, так? В таком виде. А затем, ну что ли, материализовались. Сейчас в том состоянии, в котором мы находимся, в материальном, материализованном, мы получаем возможность постичь этот компьютер, эту всю программу и существовать одновременно в обоих мирах. И тогда для меня ни времени, ни смерти, ничего не существует. Вот к этому мы должны стремиться. А заниматься какими-то вот этими мелочами вокруг дивана, вокруг тела.
Спрашивают Надежда из Лисичанска, можете вы ли на своем примере из своей жизни личной рассказать о каких-то практических результатах изучения каббалы? Что изменилось к лучшему в вашей жизни, в режиме вашего дня, в отношениях с близкими и так далее? Люди хотят пример.
Ну, то есть в режиме вашего дня вы только что рассказали. Вы в комнате, компьютер.
Да, я понял, это понял. Ну, 70 человек, когда короче, так 70 лет, он уже так более-менее такой, более усидчивый, можно сказать.
Усидчивый.
Да.
Но человек ожидает, что все-таки...
Я вам скажу только одно. Человек, который занимается каббалой, он живет. Он все время постигает. Для него каждый день новый. Он выдает все время миру что-то новое из себя. Он раскрывает все. Ведь эта наука, она на самом деле раскрывает нам любые так называемые тайны. Они не тайны, просто от нас скрытые. Источники, законы, взаимосвязи в мире. Так что, причем... Мы созданы таким образом, что только это знание может наполнить нас. Вот, пожалуй, такой самый верный и общий ответ. Нас ничего больше на самом деле не удовлетворит, не успокоит, не уравновесит, не сделает счастливыми. Ничто. Мы можем заткнуть себя с помощью наркотиков, мы можем заткнуть себя с помощью какой-то работы, семьи, заболтаться где-то, или загулять, или, может быть, чем-то заняться, но все равно мы при этом не приходим к состоянию, когда мы действительно наполняем свою душу. Душу. Это имеется в виду желание, которое говорит о твоем вечном существовании. Это можно сделать только лишь, если ты постигаешь мир. Это только если ты занимаешься каббалой. Убедитесь в этом, вы увидите. По крайней мере, стоит потратить на это некоторое время, а потом посмотрите, что все остальное будет очень мелким. И все равно вы вернетесь к этому. У меня есть много таких примеров уже в течение моей жизни. Человек осознает, что ну, он заработался, пошел в свою науку, там, в технологии, в какие-то еще во что-то, но потом вернулся, возвращается.
Вот по этому поводу вот я просто хочу добавить так, немножко на другом уровне. Вот меня в академии здесь кино спрашивают ребята, я, по-моему, не рассказывал еще. Ребята спрашивают, ну как ты можешь на утренних уроках там каждый день уже много лет и дальше идешь работать. Как ты можешь вообще, как это, выдерживаешь? Я их спрашиваю, сколько вы фильмов хороших смотрели в течение года? Ну они говорят, 2-3, ну не больше сейчас, может быть уже 1. Я говорю, у меня каждый день или детектив, или романтическое кино, то есть каждый ты...
В продолжении личных вопросов Эльвира из Москвы. Эльмира. Уважаемый Раф, было ли в вашем духовном развитии время, когда все казалось бессмысленным, и что вас возвращало к пути?
Каждый день, дорогой мой, у меня такие моменты есть. Ой. Каждый день человек это проходит на любом уровне. И мы это видим из книги «Зоар», когда описывается состояние великих соратников Раби Шимона, которые писали книгу «Зоар». И во время написания книги «Зоар» какие состояния они проходили. Когда им ничего не хотелось. Когда я видел это по своему учителю. Когда он был в таком состоянии, что ты просто... Вот ты его сейчас режь, а он все равно не будет даже шевелиться. У него нет даже сил пошевелиться. Даже открыть глаза или... Даже под страхом смерти. Нет. Весь... Все ушло из тела. Вот такие состояния есть у человека, даже идущего путем истины. Потому что постичь каждую ступень восхождения необходимо только тогда, когда ты ощущаешь вначале ее пустоту. Потому что все знание строится на сопоставлении тьмы и света. Так что я вам предлагаю большие разочарования и одновременно рядом же с этим большие наполнения. И тогда вы будете чувствовать жизнь.
И Евгений из Тулы спрашивает, скажите, пожалуйста, группа из двух человек, возможно ли добиться правильного результата?
Очень трудно, но можно.
Дмитрий из Волгоградской области спрашивает, что в его провинции единомышленников нет, об учителях не может быть и речи, и он занимается сам. Спрашивает ли он зря теряет время?
Да, зря теряет время, надо заниматься обязательно виртуально с остальными. Вот когда мы были на конгрессе Одессы, 2 недели назад всего, да?
Да, вообще, полтора.
Как кажется, что уже было столько времени. То там была группа, вышла на сцену, которая занимается виртуально, они друг друга знают только виртуально. И таких 30-40 мужиков, сильных, здоровых, да, стояло на сцене. Это была виртуальная украинская группа. Так что было приятно на них смотреть.
И вы почувствовали, что можно, да?
Да, еще как они демонстрировали такую силу, такое объединение через... веб-сеть. Да.
Раса из Литвы спрашивает, кто финансирует конгрессы и другие мероприятия Каббалы?
Угу. Тот, кто на них приезжает.
Да, добавлю, что действительно все конгрессы, это наши товарищи сами платят за конгрессы, собирают деньги, и поэтому делается общий бюджет и потом распределяется по всем. И тут можно добавить, что у нас конгресс в Москве, мы всех приглашаем. Очень важно все-таки физически встретиться с вами. Физические встречи вообще в Каббале очень важны, хотя бы раз там, в месяц-два, а 22-24 ноября мы всех ждем.
Ну, перед блицем, наверное, немножко объявлений. Заканчивается запись на наше систематическое обучение в МАК онлайн. Напоминаю, что по средам в 6, 9, 17 и 20 часов по московскому времени можно систематически обучаться. Записывайтесь, потому что следующий раз будет уже через некоторое время, курс уже начался, вы будете получать рассылки. Кроме того, в городах, где началось очное обучение, вы можете найти, узнать, есть ли в вашем городе, присоединиться. Я знаю, что в городах Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге скоро открываются очное обучение. И здесь, в Израиле, 28 октября в среду на сайте ЗААФ, читаю объявление, в 12 часов по израильскому времени пройдет вебинар с Михаилом Лайтманом на тему «Как все работает на самом деле, противостояние». А теперь, да, очень много вопросов, кстати, друзья, очень много. Все, что не вошло и мы не успели ответить, ляжет в основу следующего вебинара, мы ответим на них в следующий раз. Итак, Елена из Ставрополя. Почему Лайтман говорит о том, что погружение в работу – это уход от пути и так называемые аскезы, а 612 заповедей мы должны исправить? Сколько я потрачу на эти исправления?
Ради этого вы родились, чтобы исправить свою природу и постичь высший мир еще при этой жизни.
Елена из Симферополя. Что вы думаете о учении трансферинг реальности? По сути своей, оно очень схоже с Каббалой.
Не знаю такого учения, я занимаюсь только Каббалой.
Лейли из Тбилиси. А что вы думаете о Чинелинге, в частности, Крайон?
То же самое.
Мария из Москвы. Что делать со страхом перед грядущей старостью и связанными с ней проблемами? У вас же есть такой опыт?
Да есть, я понимаю ее. Никакой старости нет. Есть переход в другое состояние. Только надо сделать так, чтобы оно было лучшим, хорошим. Не волнуйтесь. Начинайте заниматься, вы во многом преуспеете, и старость будет вам не страшна.
Симон из Ниццы. Что говорит Каббала о Мессии?
Мессия – это сила, которая помогает человеку развиваться и найти, выйти в ощущение высшего мира. Мессия от слова «лемшох», от слова «вытаскивать». Шех. Человека – это ощущение нашего мира.
Шех.
Марк из Гродно. Почему человек иногда сбрасывается с Каббалы?
А потому что он недооценивает то, что ему дается в руки. Больше никак. Куда же он уходит? В обычную животную жизнь?
Андрей из Таиланда. Возможно ли духовное продвижение в комфортных условиях? Или нужно обязательно, чтобы страдало наше животное?
Ни в коем случае. Не надо никаких страданий. И не надо. Каббала не говорит об аскетизме.
Ксения из Комсомольска на Амуре. Когда изучаешь Каббалу, уже нет такого сильного желания улучшить свое материальное положение, начать больше зарабатывать, чтобы создать семью и так далее. Как заставить себя начать хоть что-то менять?
Зачем? Вы внутренне обогащаетесь вместо наружного. А наружное, все равно приходит и уходит. Вам надо так много тратить на это время, сил, чтобы заработать. И вы подумайте, а для чего вы это делаете? Для того, чтобы выглядеть успешным в глазах окружающих? Стоит ли они этого, чтобы ради этого так стараться?
Александр из Вавилона. Как спасти душу, если всегда сам себя путаешь или тебя путают? Конечно, в этом и чужую душу не спасешь.
Для этого нужно окружение. Для этого нужно правильное окружение. Вообще оно необходимо нам для того, чтобы быстро продвигаться вперед.
Андрей из Гумерсбах. Моим детям 9 и 11 лет. Что мне им ответить на вопрос, в чем смысл жизни?
Ответить правду. Смысл жизни в том, чтобы в этом мире ощутить мир вечно бесконечный. Человек именно в таком возрасте спрашивает самые верные вопросы. Надо им отвечать абсолютно четко, верно. Я думаю, что на этом мы уже должны закрыть с вами передачу. Я извиняюсь, с удовольствием услышу ваше мнение о том, как же нам это все изменить, какие темы вы желаете, чтобы мы разбирали. Удачи, до следующего раза. Обнимаю вас всех, всего наилучшего.
Счастливо.